Это подкаст «Привет, как дела?», где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю, что делали, что думали, что читали и что смотрели.
Привет, как дела?
Марина, привет!
Привет, Поль, как твои дела?
У меня все хорошо. Слушай, я хочу начать сразу с важного вопроса. Каким звуком ты бы охарактеризовала свое настроение?
Блин, это самый неожиданный вопрос за сегодняшнее утро. Каким звуком я бы охарактеризовала? Не знаю, наверное, храпом. Храп — это звук. Поля, расскажи мне лучше, как твои дела?
Давайте лучше расскажу, каким звуком я хочу охарактеризовать.
Попробуй, удиви меня.
Окей, мой звук на сегодня — это у-ху-ху. Дело в том, что мы этот подкаст записываем немножко заранее, чем надо, потому что я уезжаю в Лондон и праздновать свой день рождения. В день, когда выйдет этот подкаст, я буду праздновать свой день рождения в Лондоне. Вот, и поэтому у меня сейчас очень хорошее настроение, и я прям не могу нарадоваться, что я туда еду. Я там никогда не была, мы едем всего на пару дней, и я уже заранее начинаю расстраиваться, что всего лишь на пару дней. Не знаю, как так у нас получилось взять билеты, но я рада, что хотя бы вообще мы едем.
Класс, какие у тебя ожидания?
Я пытаюсь вообще ничего не ожидать, потому что у меня так было, например, с Амстердамом, я ожидала многого, а в итоге не получила того, что хотела. То есть у меня особых впечатлений, каких-то вау, Амстердам не вызвал. Поэтому я хочу просто поехать в Лондон и, не знаю, насладиться вот этими двумя днями и посмотреть, как там все будет. Но я почему-то представляю себе Лондон как из фильма Гая Ричи «Снэч» или «Карты, деньги, два ствола». То есть мне хочется окунуться вот в такой Лондон. Я хочу украсть громадный алмаз где-нибудь, скормить его собаке и, в общем, да.
А потом залечь на дно в Брюгге.
О, это было вообще классно, но до Брюгге мы, наверное, не доберемся в этот раз.
Хотя это не Гай Ричи, но неважно. Поля, расскажи мне, ты готовишься к своим дням рождения?
Нет, вообще, я готовлюсь всегда их не праздновать, потому что я уже несколько лет не праздную дни рождения, мне не нравится праздновать ДР.
У тебя внутренний протест?
Нет, я просто в какое-то время праздновала так умопомрачительно, что я, мне кажется, уже все на всю свою жизнь напраздновалась до 23 лет, после этого я реально ДР свои не праздную. И поэтому чаще всего мы просто куда-нибудь с Пашей уезжаем, и я не зову никогда друзей, я не люблю гулянки и пьянки и все такое именно на свой день рождения. Поэтому мне хочется спокойно провести этот день и в компании любимого человека. И все.
Все окей. Значит, день до, день после. Значит,
можно набухаться.
Да, да, да. А именно в день рождения? Не-не-не, извините, не сегодня.
Да нет, ну, в общем, и до, и после я веду себя как тихий, спокойный человек. Ты празднуешь свои дни рождения?
Я праздную свой день рождения. Я очень люблю, как бы, каждый год становиться старше. Мне это прям очень нравится. Я просто оглядываюсь назад и понимаю, что с каждым годом моя жизнь стает все лучше и лучше. И то, что я бы, ну, как бы, хотела в 19 и не могла себе позволить, я могу позволить сейчас. И это прям меня очень радует и как-то мотивирует с каждым годом быть счастливее и счастливее. Наверное, больше всего люблю писать список желаний, что бы мне хотелось, и список подарков, которые мне очень сейчас нужны.
Вот, кстати, у меня тут возникла проблема. 2 дня назад ко мне подходит Паша и говорит: а тебе что-то вот на день рождения подарить? И я вспоминаю, точно же, нужны же подарки. Не знаю, я сейчас вышла как бы на такой уровень осознания себя и, наверное, уровень достатка, что мне реально ничего не нужно. Я, во-первых, наверное, могу сама себе все позволить, а во-вторых, мне просто ничего не нужно. Мне даже сумочку не нужно в этом году, ты понимаешь? Я действительно как-то так зависла над этим вопросом и до сих пор не решила, что я хочу на день рождения. Мы как бы договорились, может быть, я захочу что-нибудь в Лондоне, и там буду что-нибудь у Паши клянчить, но вот сейчас, вот действительно, у меня, мне кажется, первый раз в жизни такое, что мне ничего не надо, мне достаточно того, что у меня есть.
А у меня, знаешь, в прошлом году на мой день рождения получилось так, что все подарки, которые я хочу, но мне их не могут подарить. Ну, вот...
я хочу слишком много!
Знаешь, у меня уже, ну, как бы отошли какие-то вот маленькие вещи, то есть, знаешь, вся какая-то такая вот, как мелочь.
То есть свечи и рамки для фотографий тебе
это
уже не
ладно,
нужны?
Да ладно, я могу сама после работы идти их и себе купить, тоже мне подарок. Но я рада, ну, я всегда очень радуюсь, когда мне люди такие вещи дарят, потому что, ну, это в какой-то момент экономия. Какую-то неделю я могу попользоваться подарочком. Я просто осознала то, что вот мне там, например, хочется что-то масштабное, там, не знаю, полететь в Австралию. Вот правда, очень хочу полететь в Австралию. И я понимаю, что мне как бы никто, кроме меня самой, не купит туда билет. Мне же не придут и не подарят мои родители такие. Марин, ты знаешь, мы тут очень долго думали и решили, что они укатят ли тебе в Австралию на месяцок-другой. Вот тебе денег, уезжай. Ну, то есть, типа, нет. Поэтому, как бы, с подарками все сейчас сложнее.
Ну да, это тоже верно. Хочется что-то, может быть, более масштабного. А какой вообще тебе кажется подарок самым крутым?
Куда-то уехать.
Уехать. У меня, наверное, то же самое. Вот я недавно разговаривала об этом с подругой, буквально вчера. Она меня спросила, что мне подарить подруге на день рождения. И мне сразу представилось какой-то подарок впечатления. В плане, я бы с удовольствием куда-нибудь сходила, если бы мне подарили там билеты в кино, или в театр, или еще что-то такое. То есть не обязательно сразу в Австралию, но
Чёрт.
Хотя бы в кинчик уже было бы достаточно, действительно. А не очередной гель для душа.
Если ведь он будет пахнуть просто невероятными запахами, ну неужели тебе не будет прикольно?
Ну да, но зачем мне 10 штук?
То есть у тебя настолько банальные друзья, что дарят тебе 10 подряд гелей для душа?
Я просто, я когда себя пытаюсь порадовать, я покупаю себе гель для душа, поэтому у меня их очень много дома.
Но я на самом деле, знаешь, вот только что подумала о том, что мой идеальный подарок сейчас — это подарите мне билет в сонную капсулу. Знаешь, это когда ты идешь, тебя ложат в капсулу, закрывают, и ты спишь. И никто тебя не беспокоит. Никакие телефоны, дедлайны, ничего.
Приезжай к нам в Мальме, и мы тебе устроим здесь сонную капсулу.
Ты меня закроешь в ванной?
Я тебе положу подушек прямо в ванну. И сверху накрою чем-нибудь, одеяльцем.
Ну все, я покупаю билет. Поля, кстати, у нас, нам прислали вопрос, представляешь? Мы уже настолько с тобой прикольные, что нам присылают вопросы.
Ура! Целый вопрос! И какой это вопрос?
Нас спрашивают, как найти работу.
Ага.
Ты же опытный человек, ты же знаешь, что сказать.
Может быть, мы начнем с того, что мы расскажем про то, как мы нашли наши работы, на которых мы сейчас работаем. Ты начинаешь?
Нет, давай ты начинаешь.
Окей. Так, ну, у меня сейчас получается две работы. Это Poly Rocket, плюс я еще занимаюсь SMM в одной шведской конторе. Poly Rocket — это моя, наверное, основная работа. Я ее нашла первой. Не то чтобы нашла, я ее просто придумала для себя первой, потому что я очень долго не могла в Швеции найти работу себе по душе. И я решила просто создать это рабочее место. Вот так вот и появилась Poly Rocket. Но после этого меня позвали на собеседование вот в эту шведскую контору, в которой я сейчас тоже работаю. Я работаю там не постоянно, как бы, ну, частичная занятость у меня, поэтому мне хватает времени и на Poly Rocket, и на подкаст, и, в общем, и на эту работу. Вот эта работа, она сама меня нашла, потому что мне одна девушка в Инстаграме написала, не хочу ли я попробоваться туда, вот она просто увидела вакансию в Инстаграме, и я на нее попробовалась. Там нужно было сделать несколько, как бы, заданий, сделать видосы всякие, рассказать о себе, написать тексты. Вот, я все это сделала, отправила, и меня позвали на собеседование. И я съездила в Стокгольм. У меня было первое, наверное, вот такое жесткое собеседование, часовое. Даже, наверное, больше мы разговаривали. Я, конечно, очень волновалась, когда это все происходило, потому что меня, как бы, в какой-то момент начало уводить в сторону политики, и это не то, о чем я бы хотела разговаривать.
А у тебя собеседование на русском было или на английском?
Да, на русском. Дело в том, что я работаю, как бы, с русским рынком в шведской конторе, поэтому, да, собеседование у меня было на русском языке. Оно было тяжелым в плане, что я не была, наверное, готова целый час разговаривать на тему работы, поэтому я прям устала, я физически устала после вот этого часа собеседования, и я, конечно, когда ехала потом домой, я все у тебя прокручивала в голове, что я сделала не так, меня не возьмут, я слишком там была откровенна по поводу своих политических взглядов или еще что-то типа того. Ну вот, но мне потом позвонили, и как бы я начала там работать.
Полечка, расскажи мне, а ты готовишься вообще к собеседованиям?
Да, конечно. Это, наверное, самое важное. Я вообще, получается, вот на этой работе, и, во-первых, я один раз в Питере нанимала людей в фирму, в которой работала, плюс еще вот в этой фирме, в которой я работаю сейчас в Швеции, я работаю 1.5 года, и мы буквально недавно как бы нанимали тоже в команду новых людей. Я заметила, что, оказывается, это не очевидно для всех, что нужно готовиться к собеседованию. Это настолько странно вообще говорить вслух, что не все знают, например, кому они пишут, когда они пишут свое вот это вот cover letter, как это называется?
Мотивационное
да,
письмо.
Да, да, да. Вообще, они думают, вот куда это отсылается. Ну, то есть люди очень часто, особенно если человек как бы активно ищет работу, он написал, например, какое-то одно мотивационное письмо, и он начинает рассылать всем совершенно одинаковое письмо. И оно как бы, получается, что оно с одной стороны подходит во все конторы, а с другой стороны оно не подходит вообще никуда. И ты как бы сразу с первых слов понимаешь, что это вот письмо, которое разослали всюду. Это все очень сильно чувствуется, поэтому мотивационное письмо, оно должно быть очень личным и относящимся именно вот к этой фирме, к которой человек хочет устроиться. И если уже, и вот как бы такое письмо именно, оно и приводит к собеседованию. И на собеседовании нужно обязательно показать знания вот этой компании, в которую человек хочет устроиться. Потому что очень часто люди начинают разговаривать о себе, а не о фирме, в которой они хотят работать. Это очень важно. Важно как бы рассказывать именно о себе в ключе этой фирмы, чем ты можешь помочь, что можно переделать там, что нравится в этой фирме этому человеку. И плюс еще на собеседовании всегда есть типичные вопросы, ну, во-первых, нужно точно знать, как рассказывать о себе, то есть человек не готовится к этому вопросу, потому что, ну, он же знает, что он про себя может рассказать, а в итоге это вбивает его как бы в ступор, и он начинает, ну, я, в общем, да, наверное, очень... обязательно подготовиться вот к этому вопросу, о том, что чем ты можешь помочь этой фирме, что ты умеешь, кем ты видишь себя там через 5 лет, например, вот такого характера вопрос.
Угу.
Что ты думаешь по этому поводу?
Я, наверное, соглашусь с тобой, просто мой опыт как бы показывает немножко другие стороны. У меня недавно было собеседование, которое я, наверное, бы отнесла в разряд самых жестких собеседований в моей жизни. Потому что у меня было 6 этапов прохождения собеседования, то есть...
Это жесть! Ты куда-то в космос, что ли, хочешь улететь?
Да, почти. Но если бы. Ну, на самом деле, все было интересно в том плане, что первый этап довольно банальный, ты отправляешь портфолио, второй этап ты проходишь... английский онлайн, третий этап у тебя техническое задание онлайн, четвертый этап ты проходишь какие-то там логические задачки, ну, в общем, все такое прикольное, мне очень нравится этот этап.
Ну, это фирма, извини, что перебиваю, какой направленности?
Это айтишная компания.
Уже
на 5-м этапе была встреча с HR-ом, мне кажется, это был самый легкий этап в моей жизни, ну, потому что там все так мило, HR-ы, они очень, на самом деле, приветливые люди, и если ты четко понимаешь, ну, ты уже и так там заинтересован, что-то прошел, что-то сделал, и тебя уже как бы HR приглашает, то обычно не меня спрашивают, а я очень много вопросов спрашиваю. То есть я стараюсь всегда разузнать все вещи, там, вплоть до того, как будет выглядеть мой день, что от меня будут требовать, как они себе видят как бы мое развитие и так далее и тому подобное. То есть я в основном сама задаю вопросов очень много, ну, чтобы четко понимать, что не только меня выбирают, но и я выбираю, и мне очень не хочется, чтобы меня выбрали, а я потом такая посидела, подумала и такая, ой, что-то я не туда попала, в общем, какая-то ерунда, вот, и вот 6-й этап, он меня, конечно, поставил в ступор, у меня было техническое собеседование, которое длилось 1:40, я вышла оттуда, у меня трусились руки, просто, ну, как бы, хотя это довольно нетипично и не свойственно мне, просто от того, что я очень устала, и я не была к этому готова. То есть меня расспрашивали, ну, мне давали кейсы и смотрели на мою реакцию, как бы я сделала этот кейс, как бы я представила. И, понятное дело, все было на английском, а меня никто не предупреждал об этом. То есть это был дабл стресс, знаешь, ты приходишь, и тебе тут начинают сразу на английском говорить какие-то вещи. Ну, как бы я очень обрадовалась, когда мне пришел это письмо счастья о том, что мы вас так поздравляем, все дела. Но я просто столько прошла вот этих этапов, что я не почувствовала радости, я почувствовала то, что я устала. И я даже не... Ну, такие, знаешь, очень скомканные ощущения были.
Слушай, а у вас там вот в процессе этого отбора вам не дарили щеночка, и вам не сказали его воспитывать, а потом убить? Ты не смотрела фильм «Кингсмен»?
Нет.
В этом фильме они там тренировали этих супер-агентов секретных, и там вот было такое задание. Нет, такого у вас еще не было, да?
Нет. Я думаю, мне это позже дадут. Они посмотрят, что, в принципе, мне можно такое доверить, щеночка, все дела, и...
Убить, да. Щеночка. Какой ужас.
Поля, ну, расскажи мне, вот, если бы ты шла на работу сейчас, вот... Как в первый раз. Что бы ты сказала себе маленькой?
Я бы, наверное, сказала себе отправлять резюме даже в те фирмы, которые, кажется, слишком для меня крутые. Что я, например, не смогу попасть туда на работу. Опять-таки, возвращаясь к тому, что я вот набирала уже людей в команду, я знаю, какие люди отправляют резюме, и большинство из этих людей, они не подготовлены, они даже не подозревают об этом. То есть у людей, очень у многих, есть уверенность в себе, которой мне, например, не хватает. Но у меня есть там опыт или желание учиться, что гораздо важнее, чем вот эта вот уверенность в себе.
Mm-hmm.
Нужно научиться просто прыгать выше головы, и тогда ты действительно попадешь в крутую фирму. Я прям в этом уверена. Потому что вот если брать вот последнее, даже вот набор в команду, из 100, например, человек, только 10 можно было принять на работу. Если человек действительно хочет учиться, и если он заинтересован в этой работе, то он как раз попадет именно в эти 10 человек. Потому что очень многие люди, они не готовы, они как-то неправильно заполняют свое резюме, они очень много разговаривают о себе, а не о фирме. Это, конечно, сразу же на себя обращает внимание. И, конечно же, реально желание учиться и развиваться, оно очень важно. Это тоже кажется настолько очевидным, что об этом нет смысла разговаривать, но, видимо, об этом все-таки есть смысл поговорить. Когда, например, я устроилась на свою первую работу по профессии, я работала рекламщиком в фирме. Мы занимались, в общем, наружной и интерьерной рекламой, и я не знала ничего. Меня как бы после университета взяли туда, и я, наверное, месяц сидела до того, как мне дали клиентов, я месяц учила вот все по вот этой наружной рекламе. Сколько там стоит какие-нибудь там металлический профиль, или плексиглаз, или акриловое стекло. В общем, вот все вот это я учила, во-первых, все эти слова, я их не знала. Потом я учила цены, я научилась высчитывать как бы заказ.
Жаль, что вы не видите сейчас выражение моего лица. Плексиглаз. Что?
Ну, это такая штука, в общем, из чего делают наружку. И я это все учила, и в итоге, как бы, я реально стала хорошим специалистом. Я до сих пор знаю, из чего вот у меня уже такая профдеформация. Я иду по улице, вижу классную рекламу, какую-нибудь вывеску. Я так могу подойти и посмотреть, из чего ее сделали. Хотя уже, я уже 100 лет не работаю в этой фирме. И просто вот когда мы в ту фирму набирали людей, я видела, вот люди приходят на работу, ну, как бы их, например, устраивают на испытательный срок, и они сидят и ничего не делают. У нас была девчонка, которая, у нее были длинные волосы, она вот включала компьютер, как бы, сидела, завесившись волосами, и скроллила телефон.
Но на самом деле ведь это...
Это настолько ненормально вообще.
Ну, Поль, ну смотри, на самом-то деле, тут тоже надо сказать, что... Когда ты приходишь на работу, очень важно, чтобы тебе поставили какого-то ментора, человека, который может ввести тебя в курс дела и проведет тебя в этом испытательном сроке, ну, то есть в этот период, там, в какой-то месяц, как бы постепенно ведет тебя и покажет тебе пути твоего развития. То есть...
Все верно, но смотри, мне кажется, что не стоит ждать, что тебе кто-то будет помогать, потому что, возможно, на твоей работе менеджерам, которые будут работать с тобой, им невыгодно, чтобы ты с ними работала и забирала на себя часть работы, понимаешь, потому что от них могут как бы уйти... часть заказов, получается, да, и часть там процента или денег. Поэтому все равно нужно думать о том, что ты будешь там делать все самостоятельно. Нужно спросить название сайтов, где можно все посмотреть, где надо посмотреть цены, название материалов и все такое. И самостоятельно всему учиться. Конечно, нужно быть очень дружелюбным и доброжелательным, да, и надеяться на помощь других но, по сути, ты все равно всем практически будешь заниматься сам. И нужно, чтобы тебе было интересно, нужно, чтобы ты не ждал помощи других.
Но тут ведь вопрос даже, наверное, не о помощи, тут просто вопрос о четко поставленных задачах. Ведь очень много людей просто не могут приступить к задаче, потому что она недостаточно ясна им. И люди боятся задать вопросы. И отчасти менеджеры тоже как бы не особо вовлечены, потому что у них очень много поточных задач каких-то, и с этим есть большая проблема. То есть человек приходит, ну, если, например, вы пришли на работу, и вы понимаете о том, что вы не знаете, куда бежать, и единственный вариант — это просто взять кота, чемодан и залезть в шкаф, не делайте этого. То есть... Ну, лучше подойти и спросить, там, вот у меня есть этот месяц, давайте четко по задачам, что я могу сделать, и что по истечению этого месяца будет моим MVP, то есть хотя бы каким-то минимальным продуктом, который я могу сделать. То есть если, например, вы аналитик, попробуйте разобраться там с какой-то базой, и это уже будет классно, если вам четко поставят задачу, и вы ее будете делать. Просто проблема в том, что люди приходят, и, ну, тоже вот, знаешь... Куда бежать? Что делать? Ты ничего не знаешь. Особенно, если ты младший специалист. Одно дело, если ты приходишь уже на менеджерскую позицию, тогда толкай идеи, ну, продвигай, там, что-то аргументируй. Но когда ты малыш, и ты приходишь, ну, как бы, помощником, ассистентом, джуниор, на какие-то, вот именно, знаешь, джуниор позиции, очень важно, очень важно, чтобы у тебя был менеджер, который тебе поставит четкую задачу, распишет критерии ее выполнения, и ты тогда понимаешь, так вот, мне надо сделать этот пункт, этот и этот.
Но это получается, что ты приводишься к тому, что ты должен не стесняться задавать вопросы.
Конечно. Это вообще самое главное в жизни во всех сферах. То есть учиться правильно задавать вопрос и уметь слушать ответ. То есть, мне кажется, все проблемы всех людей о том, что они вовремя не спросили. И это все сферы. Как бы ты где-то просто недоспросил, побоялся выглядеть глупым. Вот это большая, кстати, проблема. Да. Когда люди думают о том, что я не хочу задавать этот вопрос, потому что, ну, скорее всего, они подумают, что я... некомпетентный или еще что-то. Не бывает глупых вопросов. Бывают люди, которые просто думают о том, что они все знайки. Нету таких даже людей, ребят, честно.
Будет гораздо глупее, если человек не справится с поставленной задачей, потому что он побоялся задать глупый вопрос.
Да. Полечка, расскажи мне, ты во время универа работала где-то?
Я работала, но не по профессии. И, наверное, это было большой ошибкой. Вот я сейчас понимаю, что я, например, могла набираться опыта гораздо раньше, чем я это сделала в итоге. Я занималась там мерчендайзингом, еще чем-то, но как бы по профессии никогда не работала. Ребята, с которыми я училась, и которые работали все-таки, как бы начали работать по профессии, они добились, мне кажется, ну, таких уже хороших высот, поэтому я понимаю, что это очень важно работать во время университета и даже, например, работать бесплатно. Я вот недавно общалась с одной девочкой, она переехала из Гонконга, и она сейчас вписалась в несколько, как бы в два стартапа. Она им помогает развиваться, потому что ее без опыта работы, без шведского, не возьмут на работу, в принципе, здесь. Поэтому она сейчас бесплатно несколько месяцев будет помогать двум стартапам как бы набрать высоту какую-то, и у нее будут вот эти вот две позиции в резюме. И получается, что в Швеции это так. Если у тебя в резюме есть какая-то шведская фирма, ты в итоге, ну, с тобой начнут работать шведы. Пока вот этой вот шведской полосочки в резюме нет, ты действительно... ну, вряд ли найдешь какую-то хорошую работу. Ну, только если ты не в IT работаешь, это как бы отдельная такая тема. Вот, поэтому она действительно сейчас работает она как бы в Гонконге скопила какую-то там сумму, например, на полгода жизни, и сейчас она работает бесплатно, только чтобы вот набраться вот этого опыта и вот эту вот полоску в резюме свою заполнить, вот, и потом она уже будет работать, обязательно найдет работу, я прям в этом уверена. Поэтому мне кажется, что очень важно еще не отметать бесплатную работу, если у вас есть возможность поработать бесплатно, в принципе. Ты работала по профессии или, ну, во время университета, ты когда училась, работала?
Да, я работала. Ну, я старалась совмещать все, что только можно совместить, но у меня было, ну, и сейчас, в принципе, у меня такая позиция, я, в принципе, сразу старалась найти себя, то есть я как бы сразу шла на какие-то работы и пыталась уже на практике отвалидировать, знаешь, то есть это мое или это не мое, и вот и просто вот на практике осознать, что мне приносит больше удовольствия, а в чем как бы я не особо сильна, и меня это напрягает. Во время универа это классно просто потому, что вы еще очень молоды, вы полны энергии, и вы можете спать по 3 часа в сутки и очень много выполнять, и быть продуктивным, потому что с возрастом я уже не могу так, я бы очень хотела сейчас спать по 3 часа в сутки и заканчивать очень быстро какие-то проекты, но мне надо спать 8 часов, и чтобы мой мозг варил и целый день был продуктивный, мне надо выспаться. И это вот тоже, знаешь, такой типа, нежданчик. Ну и вообще, мне кажется, очень классно во время учебы в универе четко понять, вот вы вообще на той специализации, вам это нравится, вам нравится в этом направлении развиваться и продвигать себя, идите на работу, особенно летом, на практику, это вообще очень классно, потому что летом очень много компаний как раз открывают летние программы, куда можно попасть, особенно если ты студент, они с удовольствием бесплатно набирают вас, потому что вы там будете что-то, скорее всего, вы будете делать какую-то ерунду, но вы увидите, насколько, как работает эта компания, вы посмотрите, какие люди там работают. Для вас самое главное — осознать, а хотели ли вы развиваться в этом коллективе? То есть, а приносит ли вам вообще этот коллектив хоть что-то? То есть, какой value вы для себя возьмете? И вот это очень важно, потому что если ты Гулливер и будешь работать с лилипутами, это не алё вообще. Если ты лилипутик, а вокруг тебя все Гулливеры, это очень круто. Ты будешь двигаться, расти с невероятной скоростью, и как бы и потом в результате ты станешь этим Гулливером, и потом ты пойдешь в другую компанию, где ты опять станешь лилипутиком, а вокруг тебя будут Гулливеры. И, ну, это, как по мне, это идеальная схема развития. То есть ты пытаешься одну часть работы протрансформировать в другую и работать, работать, работать.
Согласна полностью. Еще вот по поводу университета. У меня, когда я вышла из универа, был комплекс своего высшего образования, потому что я училась на специалиста по рекламе в университете водных коммуникаций. Камон. Я просто решила приколоться. В общем, просто в тот момент, когда я училась, когда я поступала в университет, все начали открывать гуманитарные факультеты везде, потому что это приносило деньги. И я пошла именно в такой гуманитарный факультет. Но, ой, там учили нас действительно плохо. Вроде бы учиться было неинтересно, но вот после 5 лет университета у меня было такое, что я вообще знаю? Я пришла на работу, когда меня в итоге, я устроилась еле кое-как на работу, и начала там все учить заново. Когда мы в эту же фирму нанимали новых людей, там был человек, один парень, который учился в каком-то спортивном университете на кафедре неолимпийского вида спорта, факультет городков. Это не шутка, есть такой факультет, ты понимаешь? И мне пришлось гуглить городки, потому что я даже не знала, что это за игра такая, то есть, и оказывается, что в университете 5 лет учат городкам, и поэтому, как бы, после этого у меня отпал комплекс образования, потому что даже мои 5 лет водки, водных коммуникаций, это не так, как бы, жестко, как вот эти вот 5 лет, наверное, на кафедре городков. Но смысл даже не в том, что у него было плохое образование, а в том, что у него не было никакого желания реально учиться и развиваться, потому что даже с таким образованием он попал к нам на работу, но он не продержался испытательный срок, он не выдержал, потому что ему действительно было неинтересно учиться, развиваться, в общем, и знать что-то про рекламу. В любом случае, думайте о том, что, возможно, даже если у вас нет высшего образования, думайте о том, что у кого-то есть высшее образование по городкам. У вас уже преимущество.
Но на самом деле, вот как мне кажется, что университет имеет значение только в паре моментов. Это то, кто тебя будет окружать. Это очень важный момент, чтобы ваши одногруппники тоже что-то хотели, тоже куда-то стремились и тоже были довольно неотбитыми людьми, и вам с ними было, ну, как бы, в любом случае, 5 лет жизни, в моем случае 6 лет, то, что у нас магистратура 2 года. Это, ну, как бы, это не маленький период. Очень классно понимать еще, что вам действительно могут что-то, вас могут чему-то научить. Но университет, на самом деле, это не про знания, знаешь, в плане того, что ты придешь и вот тебя там прям вот всему научат. Это про возможность структурно мыслить. Тебя учат искать информацию, тебя учат понимать, где что брать. И вот, наверное, университет — это об этом, что мало того, что тебе показывают там какую-то сферу, ты должен сам еще сидеть дома и прикладывать огромное количество усилий, чтобы действительно стать в этой сфере специалистом. Потому что по факту тебя научили просто мыслить и понимать о том, что ага, вот это можно здесь найти, вот это можно там найти. И вот, наверное, знаешь, то, что я уже поняла довольно поздно, что университет — это о возможности еще найти то, что тебе интересно. У меня после школы остался жесткий синдром отличницы, и когда я поступила в университет, я просто решила, что мне надо быть лучшей и просто хорошо учиться. Вот. По факту у меня как бы есть там эти красные дипломы, но я очень несчастный человек, потому что я знаю очень много и не знаю ничего прям, знаешь, очень глубоко, потому что в какие-то моменты, когда мои смышленные и довольно умные одногруппники просто останавливались, ну вот им, грубо говоря, нравилась статистика, и они сидели и очень много времени просто там учили R, строили всякие регрессии, валидировали всякие гипотезы. И вот они в этом очень продвинулись, потому что они потратили чуть больше времени. А я как бы выполняла проектную работу, сдавала ее хорошо, меня там хвалили и гладили по головке, говорили: «О, какая ты молодец!» И все. И вот никогда так не делать. Я бы вам очень всем советовала просто всегда искать себя и понимать: о, вот это мне нравится, вот прям очень заинтересовало, а попробую-ка я в этом разобраться. И всегда пытайтесь глубже разбираться, чтобы наконец-то вот почувствовать: о, а вам это нравится, вы кайфуете от этого, так, может быть, надо дальше вот двигаться в этом. И не старайтесь быть везде молодец, потому что так не бывает.
Это правда. Так, что еще из советиков? Вот, на самом деле очень важно верить в себя. Даже, например, это на самом деле очень тяжело верить в себя на собеседовании, особенно, наверное, на первых собеседованиях, и особенно после собеседований, в которых тебе отказали, но можно хотя бы делать вид, что ты веришь в себя во время собеседования. Я испытываю громадный стресс перед тем, как я зайду в кабинет, где у меня будет собеседование. Но во время собеседования я пытаюсь себя вести как можно более уверенной в себе. Хоть я понимаю, что это неправда, но самое главное — не начать говорить: «Ой, я боюсь, ой, я так стрессую». Это вот тот человек, который вас собеседует, он не должен этого слышать. Он и так понимает, что вы стрессуете, потому что вы пришли на это собеседование, а все стрессуют. Но вы не должны вот именно вот в этом плане дать какую-то слабину.
Да, да, на самом деле вот всегда, ну, мне это помогает. Возможно, это такой маленький лайфхак, который всем поможет. Когда вы приходите на собеседование, вы должны уже понять, что вас отобрали. И по факту вы уже там, вы уже молодец, и это классно. И сейчас вам просто нужно понять, подходите ли вы друг другу. Можете ли вы дать им что-то, и они вам что-то. Это классно, на самом деле это огромный плюс, если вы пришли и вы понимаете, что у вас разные дороги. Это вообще, это круто, потому что намного хуже, когда вас возьмут на работу, и вы такие: о боже, по-моему, я не туда влез, зачем я сюда попал? Собеседование — это как раз тот момент, когда вы понимаете, а вам вообще с этими людьми в одну сторону? Вам по пути там или нет? И когда вы приходите, вы должны понимать, что вы не менее ценный человек, потому что вас уже позвали. Это очень важный момент, когда люди почему-то боятся, но лучше быть собой, потому что в любом случае вы каждый день просыпаетесь, и вы тот, кто вы есть. И лучше всегда задавать вопросы, спрашивать, интересоваться, а что эта работа, как бы, какие проекты вы будете делать, почему вы это будете делать. И, наверное, вот где-то внутри себя вы должны всегда ощущать: о, я здесь, потому что вот мне нравится. Мне нравится, что эти люди просто монстры, и мне бы хотелось вот, ну, как бы, ну, монстры в хорошем плане, в смысле, они крутые специалисты. И мне бы хотелось там с ними развиваться. И я вижу себя вместе с ними. И очень нормально, если вы просто сидите и думаете, о май гад, я не буду там ходить всем, на 7 утра на работу в костюме корпоративном, и вообще мне это все как-то дико, странно, и ну его, сразу бегите, берите себя в руки и бегите, собирайтесь, находите другие варианты. Работы уйма.
Верно. Еще мне кажется, что очень важно быть честным.
Да.
Мы, кстати, вот для этого выпуска я специально поговорила с Пашей, который недавно проходил собеседование в одну шведскую контору, и он там получил работу. И когда он проходил собеседование, у него, по-моему, собеседование было в 3 этапа. С HR-ом, с командой и с главным шефом. Он приходил с этих собеседований и рассказывал, как бы, ну, как он их прошел, и мне иногда казалось... Почему ты говорил это, а не это? Ну, то есть, Паша, например, ну, как бы это даже касается не того, что нужно быть честным. Разумеется, что ни в коем случае нельзя врать в резюме и нельзя врать о том, что ты что-то умеешь делать, хотя ты этого делать не умеешь. Но нужно, наверное, говорить честно о своих недостатках, только не о таких там... Какой у тебя недостаток? Я слишком люблю работать, я люблю перерабатывать, я такой трудоголик. Такого не стоит говорить.
Мне в такие моменты хочется леща дать.
Если бы я пошла на собеседование, которое проходил Паша, я бы, наверное, избегала ответы на какие-то вопросы, на которые я не знаю ответа. А у Паши, например, у него другая тактика, он предельно откровенен, он сказал, что я не знаю, например, того, я не знаю сего, но он вот как бы дал такую общую картину себя, что он такой приятный человек, что люди, с которыми как бы он проходил собеседование, он им всем понравился, и они как бы ему сказали, что мы заплатим за курсы, которые тебе нужно пройти до работы, чтобы на эту работу попасть. Они ему уже дали работу, хотя у него не было всех скиллов, которые требовались. И ты представляешь?
Да.
Это кажется чем-то нереальным. Но действительно, если ты просто хороший человек, если ты даешь какое-то хорошее впечатление о себе, то люди готовы за тебя взяться, даже если у тебя нету как бы всей базы знаний требуемой.
Но вот. Я бы, наверное, тут добавила, потому что у меня тоже пару раз были такие ситуации, но это абсолютно нормальная ситуация, и каждый человек должен понять то, что вокруг вас не боги. Все люди не гении,
да,
какие-то,
да.
И вы тоже не гений. Ну, и это нормально. В смысле,
да.
Это абсолютно нормально, когда вы чего-то не знаете. Но очень важно это желание, это как бы пытаться изучить, подойти,
да,
к этому и так далее. То есть я просто сейчас очень жестко топлю за то, что людям нужны не только софт-скиллы, но и хард-скиллы. Они должны что-то уметь и делать. И это абсолютно нормально, когда они понимают, что у них где-то в этих моментах что-то страдает. Нет достаточно хард-скиллов для этой работы, все дела. Но человек четко понимает, и он приходит на работу и говорит: вот смотрите, я, наверное, вот этого не знаю, но мне не надо много времени, чтобы в этом разобраться. Я готов, я хочу это сделать. И если мне просто вы в меня поверите, я сделаю это. И я, например, всегда на собеседованиях, ну, я никогда не боюсь и всегда, в принципе, стараюсь говорить честно там, что я чувствую или там, что мне хочется делать или не хочется. Единственный вопрос, на который я всегда вру, это очень популярные вопросы в моей стране, которые спрашивают там, кем вы себя видите через 5 лет? Или, а расскажите, пожалуйста, когда вы планируете детей? Или, а скажите, пожалуйста, вы готовы работать овертаймы? И мне вот в такие моменты как бы не хочется быть честной, и вообще это как бы некорректно спрашивать такие вопросы, но у нас очень любят их задавать, и у меня вот, например, на предпоследнем собеседовании меня вообще очень жесткий вопрос спрашивали о том, что я готова заплатить неустойку, если я забеременею, короче, или что будет, если я 2 года не проработаю за контрактом, а захочу уйти, и, ну, прям вот такие. Ну, и я сразу, в принципе, понимаю, что нам не по пути, потому что человек, он не есть гарантом всего. И если меня спрашивают такие вещи, как бы, ну, я могу сказать то, что в моих планах, но всегда есть форс-мажоры, и мы никогда не знаем, а что случится с нами через полгода. То есть, а вдруг я, не знаю, перееду в свою Австралию и буду тискать своих кенгурушек.
Ну да.
Поэтому, да. Да.
Важно помнить, что люди не ищут себе на работу супергероев. Люди ищут людей, с которыми им было бы приятно проводить 8-9 часов каждый день, 5 дней в неделю. Поэтому они ищут именно каких-то доброжелательных, умных, интеллигентных, культурных людей. И действительно, многие, ну как сказать, скиллы — это очень важно, но если каких-то скиллов не достает, можно эти скиллы добрать именно своей хорошей мосечкой. Своей приятной натурой.
Видишь, Поля, нас бы с тобой взяли, у нас у обоих такие щечки, за которые можно тискать.
Да, ну меня за них и взяли. Так, слушай, давай переходить к типсам, потому что мы с тобой, на самом деле, очень...
Затянули. Прям,
да, затянули. У меня такой типс. В общем, я просто... Мы немножко говорили по поводу мотивационного письма, и чаще всего так или иначе вам придется как бы его писать, поэтому у меня как бы две книжки. Это, во-первых, Максим Ильяхов «Пиши, сокращай». Мир разделился на два лагеря. Люди, которые читали эту книжку и боготворят ее, и люди, которые не дочитали эту книжку и которые уже надоело слушать про нее. Но это действительно очень важный как бы такой учебник по тексту. А с текстом работаем мы все. Даже то, что мы говорим, это все равно текст, который появился в нашей голове. Поэтому очень важно, чтобы все умели писать. Потому что когда вы пишете мотивационное письмо, вот эти вот там 5 строчек, это то, из-за чего с вами будут, возможно, работать дальше, из-за чего человек откроет ваше CV и его посмотрит, это то, из-за чего вас в итоге позовут на собеседование, поэтому очень важно уметь грамотно свои мысли выражать. Вот, и вторая книжка — это Уильям Зинсер «Как писать хорошо». Если, например, «Пиши, сокращай» — это больше учебник, и здесь как бы текст показан как какая-то формула, что ли, то в книжке «Как писать хорошо» текст — это больше что-то, что ты должен чувствовать. Ты должен чувствовать, что написано криво или что чего-то не хватает. Поэтому обе книжки очень крутые. «Как писать хорошо» гораздо, как бы, гораздо легче читается, но я реально советую обе.
Круто. Вот. Но я читала, Марина, только первую.
«Пиши, сокращай», и ты дочитала?
Да, да.
Какой,
да,
ты молодец.
О, все, я просто, не знаю, куплю себе булочку какую-то и покушаю.
Какие у тебя советы?
Спите. Вот это самый главный совет. Мне кажется, люди, которые спят, они счастливые. Поверьте, никто, кроме вас, не сделает вас счастливым. Поэтому... Писать надо. Ой, господи, все писать. Вот понимаешь, видишь, сразу видно, кто всем советует и не спит. Это я, понимаешь? Пожалуйста, если кто-то может за меня выспаться, высыпайтесь. Это прекрасно.
Поэтому... Да, так что высыпайтесь перед собеседованиями.
Вообще просто спите, всегда спите. Вы будете очень счастливым человеком. И кушайте побольше.
Ладно, я пойду кушать тогда.
Приятного аппетита.
Воспользуюсь твоим советом, а ты иди спи.
А, пока.
Ну все, пока-пока.
Пока-пока.